Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 11, стихи с 15 по 19. Что произойдет при воцарении Христа? Седьмая труба.
Продолжая, друзья, изучать Слово Божие, книгу «Откровение», откроем 11 главу для того, чтобы рассмотреть вторую ее половину, стихи с 15 по 19. Откровение 11:15-19. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град“». Как видно из прочитанного отрывка, седьмая труба возвещает о воцарении Христа над землей и установлении Его тысячелетнего царства. Вообще, воцарение Христа – очень важное событие. Понимаем ли мы, почему? Прежде всего, воцарение Христа необходимо для того, чтобы первоначальный замысел Бога о владычестве человека над землей был восстановлен. Как мы помним, сотворив Адама и Еву, Бог даровал им право властвовать над землей. Однако, в результате грехопадения первые люди утратили эту власть, уступили ее узурпатору сатане. И мы знаем, что в Писании сатана назван князем этого мира или богом века сего. В настоящий момент он контролирует греховное человечество. Конечно, он находится сам под властью Бога, но он князь этого века, и он контролирует греховное человечество. Адам и Ева уступили свою власть узурпатору сатане. Воцарившись после своего второго пришествия, Христос отберет власть у дьявола и станет править миром, как совершенный человек и Бог. Таким образом, первоначальный замысел Господа о том, чтобы человек царствовал на земле, владел землей, будет восстановлен. Также воцарение Христа необходимо для того, чтобы Иисус восторжествовал там, где прежде Он был отвержен. Власти этого века не приняли Сына Божьего и предали Его на распятие, 1 Коринфянам 2:8. «По сей день Израиль, народ Господен, отвергает своего Мессию. Правители других народов мира не почитают истинного Христа так, как следует Его почитать. Поэтому Господь должен вернуться и воцариться там, где прежде был отвержен, чтобы восстановить справедливость. Еще воцарение Христа необходимо для того, чтобы исполнились многочисленные пророчества Писания о тысячелетнем царстве. Давайте вспомним некоторые из них. В тысячелетнем царстве Христос станет править миром. Псалом 2, стих 7-8. Он будет править миром из Иерусалима, который будет центром поклонения Богу. Исаия 2:2-3. Человечество признает Бога Израиля истинным Богом. истинным Богом, сотворившим мир и все, что в нем. На земле будет только одна истинная религия. Идолопоклонство, ложное представление о Боге, о пути спасения, ну, например, для рожденных в царстве, все это уйдет в прошлое. Наступит время радости, скорбей, трауров, объявляемых на государственном уровне, больше не будет. И будут радоваться о Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышите в нем более голоса плача и голос вопля. Исаия 65:19. Тысячелетнее царство станет временем святости. Захария 14:20-21. Греховное, мирское, языческое влияние прекратится всюду, например, в образовании, в СМИ, в литературе и так дальше. В царстве Мессии будет справедливый суд. Исаия 11:4-16:5. Наступит торжество правды. Также по всей земле настанет мир. Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Исаия 2:4. Изменится рельеф и климат земли. Пустыня расцветет, как сад. Земли, прежде непригодные для сельского хозяйства, станут пригодными. Исаия 35:1-7. Растения смогут плодоносить круглый год. Посев зерновых последует сразу же за жатвой. Опасность, исходящая от различных животных, забудется навсегда. Хищники станут травоядными, а ядовитые змеи абсолютно безопасными, пригодными для игры детей. Исаия 11:6-9. В тысячелетнем царстве люди смогут жить очень долго. Очень долго. Человек, который родится в начале тысячелетнего царства, сможет, вероятно, прожить до самого его конца, потому что умерший в столетнем возрасте будет считаться юношей, и смерть в столь раннем возрасте станет справедливо восприниматься многими как наказание за грех. Исаия 65:19. В общем, Христос воцарится над землей для того, чтобы исполнить замыслы Бога и показать, какой прекрасной может быть жизнь человека под властью Создателя. Нет лжерелигий, истина утверждается на всех уровнях общественной жизни, от детского образования до средств массовой информации. Грех и заблуждение больше не пропагандируются, например, так ужасно, как в наши дни. Нет социальной несправедливости, нет бездомных, нет голодных, нет природных катаклизмов, нет эпидемий, нет войн. Соответственно, экономика процветает и постоянно растет, изобилие продуктов питания, урожай следует за урожаем, смерть становится редкостью, долгая счастливая жизнь, и причем долгая жизнь делает людей специалистами, очень высокими специалистами в своей сфере работы, потому что знания, опыт и навыки накапливаются и возрастают на протяжении столетий. Итак, воцарение Христа – очень важное событие. Оно необходимо для того, чтобы первоначальный замысел Бога о владычестве человека над землей – исполнился, чтобы забрать власть у узурпатора сатаны и отдать ее Сыну Человеческому. Это необходимо для того, чтобы Христос восторжествовал там, где прежде был отвержен, и исполнил пророчество о тысячелетнем царстве. Сказав о необходимости воцарения Христа во вступительной части нашей проповеди, в основной части поговорим о том, что же будет происходить при воцарении Господа? Как об этом повествуется в отрывке Писания, находящемся в центре нашего внимания? Во-первых, при воцарении Христа произойдет установление вечного правление Господа. Стих 15. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Мы видим, что седьмой ангел трубит, и громкие голоса на небесах провозглашают об установлении царства. Сатана будет скован на 1000 лет, антихрист и лжепророк брошены в озеро Огненное, Откровение 19:20 и вплоть до 3 стиха 20 главы. В общем, несмотря на все разнообразие государств мира, империй и царств прошлого, все они названы, представляют собой единое царство мира. Это единое царство мира под властью одного князя, сатаны. И особенно ярко власть сатаны над миром проявится в дни скорби, во второй половине семилетия, когда через антихриста он покорит себе все необращенное человечество. Относительно действия седьмой трубы возникают два вопроса. Первый вопрос. Почему она возвещает о воцарении Христа, когда впереди еще действие семи чаш гнева Божьего? Очевидно, что окончание действия седьмой трубы ознаменует установление Царства Христа. Но впереди же еще суды чаш, и, кстати, этими судами, судами чаш, заканчиваются суды семилетия. 15 глава, стих 1. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Как все это согласовать? Как согласовать тот факт, что седьмая труба возвещает о воцарении Христа, значит, скорбь уже закончилась, а впереди еще семь чаш гнева Божьего? Вот как. Единственное объяснение состоит в том, что седьмая труба включает в себя суды чаш. Седьмая труба начинается ближе к завершению второй половины скорби. Она начинается и включает в себя семь чаш гнева Божьего. Седьмая труба завершается вместе с семью чашами. Она знаменует собой окончание судов Господних, второе пришествие Христа и установление Его славного царства. Второй вопрос. Не связано ли действие седьмой трубы с последней трубой из книги Откровения? Нам, друзья, очень важно не путать последнюю трубу из первого послания Павла к Коринфянам и седьмую трубу книги Откровения. Это разные трубы, которые возвещают о разных событиях. Вот почему. Последняя труба из первого послания Коринфянам возвещает о радостном событии, о радостном для церкви событии, о ее вознесении к Господу. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам 15:52. То же самое Павел пишет Фессалоникийской общине, 1 Фессалоникийцам 4, 16-18. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Это радостное событие, и обратите внимание, здесь также сказано о трубе Божьей. Восхищение церкви – это радость для нее, утешение и ободрение. Но седьмая труба книги Откровения включает в себя самые страшные беды периода скорби, чаши гнева Божьего. Она несет горе миру, горе, а не утешение. Да, завершается седьмая труба вторым пришествием Христа и его воцарением, но начинается и продолжается в судах Божьих. Основное действие седьмой трубы связано с судами Божьими. Седьмая труба вообще в книге Откровения названа третьим горем, стих 14. То есть основное восприятие седьмой трубы в книге Откровения – это восприятие как горе, а не как радости. Первое горе – бесы мучают людей 5 месяцев, это пятая труба, Откровение 9:11-12. Второе горе – бесовские силы убивают треть населения земли, это шестая труба, Откровение 9:13-21. И как мы уже сказали, седьмая труба – это третье горе. Таким образом, последняя труба из первого послания Коринфянам говорит о радостном событии, о восхищении церкви и больше ни о чем не говорит. А седьмая труба книги Откровения говорит о третьем горе, о грядущих судах чаш, которые завершатся вторым пришествием нашего Господа. Итак, мы уяснили, что седьмая труба согласуется с хронологической последовательностью книги Откровения и поняли, что ее нельзя приравнивать к последней трубе из первого послания Коринфянам. Окончание действия седьмой трубы – это начало правления Господа и будет царствовать во веки веков. Христос начнет править миром 1000 лет. Затем, по окончанию 1000 лет, произойдет суд у Великого престола, у Великого Белого престола над грешным, нечестивым человечеством. И после этого суда правление Христа продлится и станет продолжаться всю вечность. Таким образом, исполнятся многочисленные пророчества о Мессии. Напомню вам одно из них. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:13. Со времен грехопадения на земле господствовал сатана. За подъемом и падением империй стояла борьба демонов, выступающих на стороне той или другой империи. Об этом очень красочно сказано. Описаны эти события очень красочно в книге пророка Даниила. Даниил там показывает, как идет борьба между ветрами, между духами. Одни духи одолевают других. Один зверь, который представляет одну империю, побеждает другого зверя. И это все является предвестником возвышения и падения великих человеческих империй. Лидерами государств обычно были необращенные люди. Историей известны имена могущественных фараонов, царей, диктаторов, президентов. Все они в большинстве своем противились истинному Богу, гнали его поклонников и пытались занять место Бога в сознании людей. Однажды этому придет конец. Христос воцарится и станет править со святыми вечно. Сегодня многие люди жалуются, страдают от несправедливости, коррумпированности судей, прокуроров, чиновников, глав администраций. В ряде стран мира установились жестокие режимы, которые безжалостно преследуют верующих в Иисуса Христа. Антихрист станет самым жестоким диктатором в истории мира. С воцарением Христа все это прекратится, все проблемы подобного рода навсегда уйдут в прошлое. Во-первых, при воцарении Христа произойдет установление Его вечного правления. Во-вторых, при воцарении Христа произойдет «Восхваление Бога на небесах», стих 16-17. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился“». 24 старца, как мы уже определили в нашем изучении книги Откровения, это представители восхищенной церкви. Они особенно понимают, как человечество томится под властью князя этого мира сатаны. Они особенно понимают, как гонят истинных поклонников Бога, как грех и нечестие распространяются по земле, как обман и несправедливость проникли во все сферы общественной жизни. Но самое ужасное в том, что имя Господа не почитается. Поэтому весть о воцарении Христа вызывает особую радость небес. 24 старца, восседающих на престолах вокруг престола Бога, пали вниз лицом, склонившись пред Господом. Они прославляют Бога за Его всемогущество, говоря: «Вседержитель, никто и ничто во вселенной не сможет помешать воцарению Христа, потому что Бог всемогущ». Они прославляют Бога за Его вечность, который есть и был и грядешь. Точнее, можно перевести так: который есть и который был. Только царство вечного Бога может быть вечным. Царству Христа не будет конца, потому что Он вечный Бог. Все человеческие империи временны, как и их основатели. Царство Христа вечно. Старцы прославляют Господа за то, что Он принял власть править миром, принял силу Твою великую и воцарился. Теперь Он в полной мере проявит свою силу в управлении землей, наведет полный порядок во всех структурах человеческого общества, политики, экономики, религии, образования и так дальше. Читая об этом, нам остается жить в предвкушении радости небес. Оказавшись там, в особом присутствии Бога, вместе с восхищенной церковью, мы разделим этот восторг. Мы будем ликовать вместе с искупленной церковью. Мы будем радоваться грядущему воцарению Христа. Во-первых, при воцарении Христа произойдет установление Его вечного правления. Во-вторых, восхваление Бога на небесах. В-третьих, негодование языческих народов, стих 18а. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой». Мы знаем, что все необращенные люди гневаются, сердятся, испытывают чувство глубокого негодования, когда мы говорим им о необходимости раскаяться в своих грехах и уверовать в Христа как единственного Спасителя. Когда мы говорим о необходимости преклониться пред Богом, как пред Господом и Царем. Одни негодуют более открыто, другие скрывают гнев благодаря выдержке, привычке или хорошему воспитанию, но их подлинное отношение именно такое. Если необращенный человек действительно понял евангельский призыв и не получил спасение, его отношение к Евангелию, к истине, к Богу, к церкви резко негативное. Почему? Потому что духовно мертвый ненавидит духовную жизнь. Грешник ненавидит святость. Понимая все это, нам нетрудно представить, насколько нечестивые будут недовольны, когда Христос явится на землю видимым образом для установления своего царства. «И рассвирепели язычники». В данном случае речь идет не о вспышке ярости, а о длительном гневе, негодовании, которое утверждено глубоко в сердце. Когда и как языческие народы станут противиться Христу после Его пришествия? Отметим несколько попыток противления власти Христа. Первая попытка противления власти Христа связана с моментом воцарения Христа. Вы знаете, что в конце семилетия скорби произойдет битва при долине Армагеддон. В преддверии этой битвы, при действии шестой чаши, река Евфрат высохнет, и армии царей Востока придут в Израиль, Откровение 16, 12, 16. Войска разных народов вторгнутся, сойдутся в земле обетованной. Битва будет очень кровопролитной, Откровение 14, 20. И во время этого сражения, в разгар этого сражения, вернется Христос, Откровение 19, 11, 21. Он поразит языческие армии, защитит народ израильский, значительная часть которого уверует в Него как в Спасителя и Мессию. Ответом на восстание язычников будет негодование Господа, что подчеркнуто словами «И пришел гнев Твой». Поражая своих врагов, Бог станет изливать на них гнев, свой карающий гнев. Греческий текст подчеркивает, что будущее излияние гнева Бога на языческие народы следует рассматривать как факт непреложный и словно свершившийся. Итак, язычники будут противиться власти Христа. Первое такое противление, связано с его приходом, произойдет в разгар битвы Армагеддон. После этого, когда Господь уже установит свое царство, любые попытки среди языческих народов восстать против Него станут пресекаться нашим Господом. Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Откровение 19.15. У тех, кто войдет в тысячелетнее царство, в земных телах будут рождаться дети. Конечно же, не все эти дети обратятся ко Христу. И среди них будут и неверующие. Именно от таковых можно ожидать попыток противиться власти Христа в тысячелетнем царстве, но, как я уже сказал, любое противление будет пресекаться нашим Господом быстро и жестко. После тысячелетнего царства, после тысячелетнего правления Сына Божьего, мы знаем, что сатана будет отпущен, необращенные объединятся вокруг него, окружат Иерусалим, а Иерусалим – это резиденция Христа, но огонь не спадет с неба и поразит всех, а дьявол навечно будет ввержен в озеро огненное. Откровение 27.9. Любое противление власти Христа в тысячелетнем царстве не устоит. Вот таким правителем будет наш Господь. Правителем, который подавляет любое восстание против своей власти быстро и жестко. Во-первых, при воцарении Христа произойдет установление Его вечного правления. Во-вторых, восхваление Бога на небесах. В-третьих, негодование языческих народов, которое Господь, конечно же, быстро подавит. В-четвертых, оценка живых и мертвых. Стих 18б. «И время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». После второго пришествия Христа наступит эпоха судов над человечеством. Время судить мертвых. Оно включает в себя суды перед тысячелетним царством, осуждение восставших после царства и заключительный суд у Великого Белого Престола. Суды включают в себя как оценку служения спасенных, так и осуждение нечестивых. О спасенных сказано следующее. «И дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим». Мисфос – возмездие, то есть награда, плата. Речь идет о вечной награде для верующих. Рабы и пророки – это проповедники Слова Божьего. свидетели истины. Святые и боящиеся имени Его – это общее название спасенных, которое включает в себя малых и великих, занимавших различное общественное положение. Об осуждении нечестивых сказано следующее: «И погубить губивших землю». Сегодня сторонники борьбы за экологию ошибочно приводят данные слова Писания, неправильно применяют их по отношению к тем, кто загрязняет окружающую среду – реки, леса, воздух. Но в данном случае, конечно же, речь идет не об экологии, а о грехе. Губившие землю – это грешники. Своим грехом нечестивые действительно губили землю. Они губили себя и окружающих. И это достигнет кульминации в дни Антихриста. Грех и ложное поклонение в это время распространится с невероятной силой. Если выстроить все эсхатологические суды в хронологическом порядке, то получится следующее. Первый суд, судилище Христово, суд над церковью, произойдет после восхищения. А восхищение, как мы помним, случится до семилетия скорби. Церковь будет восхищена, и она будет оценена, вознаграждена. На этом суде, конечно же, речь не пойдет о наших грехах, потому что за наши грехи Христос расплатился на кресте. На этом суде будет оценено наше служение, и на этом суде Господь сможет даровать по его окончанию награды тем, кто служил так, как учит Писание, тем, кто служил в соответствии с учением Слова Божьего, тем, чьи мотивы были правильные в этом служении. Служим мы на основании Писания с правильными мотивами. Вот это критерии на основании 1 Коринфянам 3 глава для оценки верующего, и на основании этих критериев будут распределяться награды для церкви. Итак, первый суд – это суд над церковью, судилище Христово – это суд, где распределяются награды. При втором пришествии Христа, перед тысячелетним царством, произойдет ряд судов. Сначала будет суд над всеми пережившими скорбь. Люди, которые пережили скорбь в земных телах, они будут оценены Христом. Верующие в Иисуса Христа будут отделены от неверующих. Матфея 24, 40, 42. Верующие войдут в царство, а неверующие будут взяты и брошены в погибель. Один берется, другой оставляется. Берется неверующий для суда, оставляется верующий иудей для входа в тысячелетнее царство. Также при своем втором пришествии Господь совершит суд над народами. Матфея 25 глава отделит овец от козлов. Овцы – это верующие, козлы – это неверующие. Овцы войдут в царство, а козлы не войдут в царство, они также будут брошены в вечную погибель. И еще при втором пришествии Христа воскреснут святые Ветхого Завета, чтобы получить оценку своего служения и награду за него и войти в тысячелетнее царство. Даниил 12:2. И еще при втором пришествии Христа воскреснут мученики периода скорби. Откровение 24:6. Получат награду и в вечных прославленных телах войдут в царство. После тысячелетнего царства будет суд над всеми неверующими. Воскреснут все неверующие всех времен и народов. Откровение 20:11-15. И состоится суд у великого белого престола. Все, кто попадут на этот суд, будут осуждены. Тот, кто попадает на справедливый суд Бога, попадает автоматически в вечную погибель. Оправдаться перед Богом грешнику невозможно. Поэтому Господь и говорил, что верующий в Сына Божьего на суд не приходит, а неверующий уже осужден. У него нет шансов оправдаться перед святым и праведным Богом. Итак, второе пришествие Христа ознаменует собой эпоху судов над живыми и мертвыми. Перед установлением царства Христос будет судить живых, переживших скорбь, чтобы отделить верующих от неверующих, и будет судить в значении оценивать для награждения воскресших святых Ветхого Завета и пришедших от великой скорби. Все грехи неверующих будут оценены на суде Бога и наказаны. Неспасенные окажутся под вечным излиянием гнева Бога. Это карающее наказание. Вместо верующих карающее наказание за их грехи понес Христос на кресте. Поэтому верующие на суд для осуждения не приходят, как мы уже сказали. Но их ждут суды, оценивающие их жизнь и служение. Они будут вознаграждены в большей или меньшей степени, а кто-то останется без награды и спасется, как головня из огня. Все, что люди говорят и делают, все, о чем они помышляют, однажды будет оценено великим и святым Богом. У одних оценено для наказания, у других для награды. И нам, друзья, необходимо постоянно об этом помнить. Помнить для того, чтобы призывать грешников к обращению и самим стремиться к небесной награде. И последнее, о чем нам необходимо сказать сегодня. В-пятых, при воцарении Христа произойдет завершение судов периода скорби. Стих 19. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Прежде мы уже ознакомились с описанием небесного храма. Иоанн видел престол Бога, вокруг него престолы 24 старцев, видел 7 огненных светильников, знак особого присутствия Святого Духа, видел 4 херувимов, вспомните 4 главу книги Откровения. Также Иоанн видел предметы, которые применялись для служения Богу в земном храме. В небесном храме он видел те же самые предметы, которые применялись для служения Богу в земном храме. Что он видел? Видел жертвенник для воскуривания фимиама, Откровение 6.9, Исход 45. Видел кадильницу, подвешенную на цепях золотую чашу, в которой переносили горящие угли, чтобы зажечь фимиам на жертвеннике, Откровение 8.3.5. И сейчас небесный храм открыт, и в нем Иоанн видит еще и ковчег завета. Очевидно, что предметы земного храма и скинии копировали предметы небесного храма. Вопрос: как выглядел ковчег завета и для чего был предназначен? Ковчег, еврейское слово «арон», ящик, сундук, ларец. Длина ковчега завета 2,5 локтя, это 128 сантиметров. Ширина и высота 1,5 локтя, 78 сантиметров. В данном случае имеется в виду локоть длиной не 45, а 52 сантиметра. Ковчег завета был изготовлен из акации, дерева ситим. Изнутри и снаружи покрыт чистым золотом. На крышке ковчега возвышались фигуры 2 херувимов. В нем хранились каменные скрижали с 10 заповедями, сосуд с манной, а также жезл Аарона, который расцвел евреям 9.4. Для Израиля ковчег завета был знаком особого присутствия Бога со своим народом. Ковчег завета был знаком его верности завету с ним, искупления и милостивой заботы. Земной ковчег был точной копией небесного, и земной ковчег был утрачен. И Библия не сообщает, как это произошло. Есть различные предположения, я с ними знакомился в процессе подготовки проповеди, но так как Библия об этом не говорит, не станем их озвучивать. Небесный ковчег остается в храме Бога. Земной ковчег утрачен, его нет. Небесный ковчег остается на своем месте в небесном храме Бога и продолжает указывать на Его особое присутствие, верность, искупительный труд и милостивую заботу о своих. Видение Иоанном ковчега напоминает о верности Бога всем эсхатологическим пророчествам Писания. Время судов завершается, наступает время царства. Гнев Бога заканчивается, наступает тысячелетие милости и благости. Вот на что указывает видение Иоанна, видение небесного ковчега Завета. На земле же исполнится следующее. «И произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». Это соответствует заключительному суду Бога над нечестивым человечеством при действии седьмой чаши. Откровение 16:17-21. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух из храма небесного, от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». И обратите внимание, седьмая чаша заканчивается этим страшным землетрясением и градом, и седьмая труба также заканчивается. Это говорит о том, что седьмая чаша и труба заканчиваются одновременно. Седьмая труба начинается, в нее входят суды чаш и заканчивается одновременно с седьмой чашей. Это описание страшного землетрясения, самого разрушительного в истории мира. И когда происходит землетрясение, что случается? Люди в панике выбегают на улицу, чтобы не погибнуть под обломками зданий. Так они и сделают. И когда они выбегут на улицы, тогда на открытом пространстве они станут жертвами ледяных глыб, которые падают с неба. Град величиною в талант несколько десятков килограмм. Седьмая труба включает в себя такие страшные суды. В общем, что можно сказать о 19 стихе? Перед установлением царства Бог милостиво прекращает суды над грешным человечеством, как это и было запланировано им изначально. Землетрясение и падение ледяных глыб – это последняя точка в судах Божьих, в эсхатологических судах Божьих над грешным миром. После этого суды завершились. Установление тысячелетнего царства означает, что Бог больше не будет изливать свой карающий гнев на живущих на земле. В заключении скажем следующее. Мы должны желать наступления Царства Христа. Мы должны молиться о том, чтобы Господь вернулся и прославил здесь на земле самого себя, дабы первоначальный замысел Бога о владычестве человека над землей был восстановлен. Мы должны желать возвращения Христа и установления Его Царства, дабы Господь Иисус восторжествовал там, где прежде был отвержен. Мы должны желать возвращения Христа и установления Его Царства, дабы исполнились пророчества Писания о славном веке мира и изобилия, дабы все увидели, какой прекрасной может быть жизнь людей под властью своего Создателя. Это контраст между тем, как ужасно жили люди под властью князя этого мира, и как прекрасно они будут жить под властью Христа и Бога. Помните, друзья, о том, что нам предстоит еще 1000 лет жить здесь, на земле. в новых воскресших прославленных телах 1000 лет служить нашему Господу здесь на земле в Его славном царстве. Если сейчас мы трудимся для Христа верно и посвященно, приносим добрые плоды в соответствии с имеющимися у нас дарами, силами, средствами и возможностями, однажды мы услышим от Него: «Хорошо, добрый и верный раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Луки 19:17. Тот, кто служил меньше, услышит: «Ты будь над 5 городами». Луки 19:19. А если человек вообще не служил, не приносил добрых плодов, послушание Богу – это признак лжеверующего. Он не только не получит прав и возможностей служить в славном Царстве Христа, но и сам будет извергнут из этого царства, погибнет навечно. Нам необходимо учиться смотреть на жизнь и служение каждого из нас через призму предстоящего воцарения нашего Господа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!